Глава 25. Вроде жив. Сквозь дымчатое стекло колонны на Экинга глядело измученное лицо друга.
«Рыбий ног!» — вскричал Экинг. «Я думал, ты умер!»
«Нет», — отозвался Рыбий ног, — «я не умер. Хотя...» «Нет, вроде жив». Голос у него был очень-очень слабый. «Хотя, должен признать, чувствую я себя не очень... не очень живым». Так или иначе, в архипелаге я иногда ощущал себя и получше, иногда даже целыми неделями. Экинг рассмеялся с дрожью в голосе. «Нет, ты не умер, рыбьенок. Ты в логове чудище янтарных рабовладений. Чудище предпочитает свежее мясо, вот оно и решило сохранить тебя живьем».
«А, — протянул рыбьенок, — то-то мне казалось, будто здесь что-то не так».
«Прижмись к другой стороне колонны», — велел Экинг и стал осторожно прорубаться мечом сквозь ближнюю стеклянную стенку. Ему совсем не хотелось, чтобы рыбьенок поранился, когда она разобьется. Торовые именины, ну и холодно же там было. Экинг дрожал, даже работая мечом. Сквозь сандалии просачивалась влага, а холод подземных стеклянных туннелей проникал в самое сердце.
«Прикрой голову руками, рыбьенок», — прошептал Экинг.
Он... сам не знал, почему шепчет. «Чудище-то сдохло!» Но тут в холодной темноте было жутко. Звяк, звяк! Еще два взмаха клинком, и стеклянная тюрьма рыбьенога распалась. Перед Экингом, слегка пригнувшись и закрывая голову руками, стоял его друг. Он медленно опустил руки. Экинг словно оживил ледяную статую. Какой же потрепанный и замученный у него был вид, весь в слезах, одежда висит лохмотьями, словно на истерзанном огородном пугале, почти синий от холода, разбитые очки вот-вот свалятся с носа. Экинг казался точным его отражением. Они оба больше не были викингами. Они утратили племя, утратили драконов, утратили все. Голодные, тощие, как палки, с рабским клеймом на лбу, щуплые, малорослые, два мальчика стояли, покачиваясь, и глядели друг на друга. Рыбьенок был холодный, как лед, и Экинг стал растирать его посиневшие ладони, чтобы хоть немного восстановить кровообращение.
«А что ты здесь делаешь?» — спросил рыбьенок, стуча зубами.
«Тебя еще».
«Но кому какое дело до меня?» — возразил рыбьенок слабо и тоскливо. «У тебя есть своя великая геройская задача, свое предназначение. Как же драконий камень?»
«Мне? До тебя. Очень даже большое дело», — твердо сказал Экинг, изо всех сил стараясь вернуть друга к жизни, растирая ему плечи, грудь, все что угодно, лишь бы согреть. «Кстати, твой талисман из омаровых клешней спас мне жизнь».
«Правда?»
— от изумления рыбьенок открыл глаза. «Мой талисман спас тебе жизнь?» Экинг рассказал рыбьеногу историю его матери, Фурии, и краткого дракона, и садка для омаров, пропавшего в тумане 14 лет назад. Кто сказал, что история не способна вернуть к жизни? Этот рассказ взял и оживил рыбьенога. Из серого он сделался бледно-розовым, а сердце забилось ровно, пусть и по-прежнему слабо.
«Так все-таки мама меня любила?» — удивленно воскликнул рыбьенок. «Она желала мне только добра. Она хотела встретиться со мной снова на последнем приюте».
«И она обязательно бы нашла тебя, — сказал Экинг, — если бы выжила. А ее смертень, который поклялся заботиться о тебе, теперь твой». Рыбьеногу всю жизнь доставалось только самое худшее. Его охотничий дракон оказался вегетарианцем, настоящий позор для викинга, а верховой дракон был размером шотландского пони. Среди учеников он был последним абсолютно по всем предметам, вдобавок страдал экземой, астмой и рахитом и близорукостью. Так что новость о том, что где-то существует трехглавый и опасный, преопасный, до невозможности крутой дракон-смертень, который поклялся о нем заботиться и положить за него жизнь, осчастливила рыбьенога до головокружения. А чтобы еще больше подбодрить друга, Экинг извлек из-за пазухи драконий камень. Он сиял во тьме стеклянной пещеры, словно теплая золотая звезда.
«Ох!»
Выдохнул рыбьенок. Он протянул руку и коснулся янтаря.
«Драконий камень!» — прошептал он и взглянул на Экинга.
И улыбнулся, вдохновенно, впервые за долгое время.
«Экинг, это означает, что ты правда король!»
Экинг смущенно улыбнулся в ответ. «Ну, во всяком случае, это означает, что я здорово умею находить утраченные королевские сокровища». Но не забывай, что ты оказался здесь первым».
Рыбьенок несколько мгновений гладил драконий камень, потом медленно поднялся на ноги.
«Верно». Он решительно поправил разбитые очки. «А теперь надо выбираться отсюда. Просто не терпится показаться всем верхом на трехглавом смертине. Уж прости, слишком велико искушение».
Экинг улыбнулся и вынул побитую, рваную, обгорелую и промокшую разваливающуюся карту, чтобы поискать выход.
Два мальчика побрели по туннелям в поисках места, услужливо помеченного чернобородом как выход. А туннели, похоже, вели все выше и выше. Появился странный свет, и это было не свечение электролипов или электрочервей или светляков, освещавшее пещеру внизу. И вдруг свет обступил их со всех сторон, а за стеклом внезапно показались растения, колышущиеся, словно водоросли. Стеклянный туннель вынырнул из песка, и они оказались на дне океана. Мимо проплывали огромные косяки рыб, то появляясь, то исчезая в зарослях, полупрозрачная медуза плавно проколыхалась мимо, по дну шныряли крабы.
«Ух ты!» — рыбьенок прижался носом к стеклу. А теперь туннель резко уходил вверх. Было очень скользко и не за что ухватиться.
Икингу пришлось проковырять крохотные выемки в стекле, чтобы упереться. Оказалось, они едва успели. Один изгиб туннеля еще оставался над поверхностью воды. Как только его накрыло бы приливом, они бы уже не могли разбить туннель. Внутрь хлынул бы океан, они утонули бы. Но вот он, чудный изгиб, окруженный лишь чистым воздухом. Икинг разбил туннель рукоятью меча, и они осторожно, чтобы не порезаться об осколки, выбрались в океан. Вода была холодная. Посреди бескрайних просторов океана возле разбитого туннеля покачивались на волнах две головы и озирались. Море. Море, 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 насколько хватает глаз. Прилив достиг высшей точки. Они убрели даже дальше, чем думал Икинг. На милю, если не больше, в открытый океан. На западе Икинг разглядел крохотный расплывчатый серый контур. Где-то там находился остров Зыбь, земля.
«Мне ни за что туда не дотянуть», — пропыхтел рыбьенок. Он уже снова начал синеть.
«Дотянешь», — заверил его Икинг, стуча зубами. «Плыви». И сам поплыл к серому мазку на очень далеком горизонте. «Плыви, плыви, плыви, ты должен добраться».
Но бескрайнее гулкое море было такое большое, они были такие маленькие, а земная твердь была так далеко. Так далеко.